Кришне не сей валя, падикшанти те гьянам, гьянина станта даршина. Перевод стиха. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Попрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут стать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовного самоосознания без сомнения очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи преемственности, который ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу Духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам сказано «Тарман ту сакшат Бхагават пранитан». Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не переведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Человек должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимы для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем, и когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой, и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику. Поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенные знания. Тадвити прани паттина паритрашнен севая падикчантите гьянам кенинастату даршина. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Попрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. 4 глава Бхагавад-гиты, текст 34, Божественное знание. Божественное знание – это не набор информации. Это ничего общего не имеет с дьявой, философствами, рассуждениями, логическими доказательствами, выводами. Божественное знание – это духовные качества человека, которые определяют информацию, выборы. Мы можем заметить, что в потоке информации мы выбираем ту информацию, которая ближе сердцу, нашей природе, нашим желаниям. Если у нас есть духовные желания, мы выберем духовную информацию. Если есть материальные желания, мы выбираем материальную информацию. Итак, информации нет недостатка. Есть священные книги, священные писания. Тем не менее, здесь говорится, что изучая священные книги, невозможно стать духовным человеком. Нет. Необходимо приобрести качество. Вообще, на самом деле, прежде чем изучать священное писание, человек должен обрести некоторые качества. В этом смысле знание считается секретным, тайным, не раскрывается человеку, который имеет материальное сознание. Более того, это знание должно быть спрятано от него. Это называется секрет. Но есть такое выражение – открытый секрет. Если даже во всеуслышание прочитать Бхагавад-гиту, материалист все равно ничего не поймет. Это открыто, но непонятно. Непонятно, что здесь ценно, что это за знание. Глава называется «Божественное знание», но здесь не дается никакой информации. Здесь говорится о чем-то другом. Но нужно понять одну вещь. Источник знания и цель познания одно и то же. Это Бог. Цель Яны – постичь Бога, науки. То есть смысл науки, предназначение науки. Постичь Бога через изучение Его законов этого мира. Осознать, что есть, присутствует высший разум и высшая личность. И таким образом можем увидеть, что эти энергии, этот мир – это лишь проявление Его воли. Карма, гуны, время – все это служит Его воле. Живое существо, полностью подчиненное воле. Бхагавад-гита рассматривает эти темы. Душу, сверхдушу, карму, гуны и время. Пять составляющих. То есть этот мир можно разделить на пять основных составляющих частей, которые взаимодействуют вместе. И время объединяет их всех. В этом мире время – это высший аспект управляющий. По воле времени этот мир возникает, энергия времени он поддерживается, и с течением времени он разрушается. Время – это Иша, Ишвара, управляющий фактор. Все подчинено этой энергии времени. Но Кришна говорит Бхагавад-гите: «Я есть время. Я есть время. Я управляю этим временем». Сейчас есть попытки ученых путешествовать во времени. Теоретически это кажется возможным. Но практически нет, потому что время движется в двух направлениях одновременно, прямо противоположно. Поэтому практически человек не может путешествовать во времени согласно своей воле. Почему? Время – это есть высшая воля. Время движется из прошлого через настоящее в будущее. Но можно посмотреть наоборот. И из будущего приходит одна вещь – настоящее уходит в прошлое. И туда движется время. И так нужно смотреть, не будет ошибки. И так же не будет ошибки. Но смысл в том, что я становлюсь вперед, в будущее, но постоянно ухожу куда-то в прошлое. Вот в чем проблема. Непреодолимо. К какому будущему я стремился, но я ухожу постоянно в прошлое, все мои события уносят меня. Уносит в прошлое, время смывает меня. Даже если я самая великая личность в этом мире, время смывает меня без следа, ни следа не останется. И жить согласно времени – это особое искусство. Например, если мы живем согласно материальному времени, это значит путь по течению. Мы не чувствуем никаких проблем, когда течение несет нас куда-то. Нет особых противоречий. Но если вы выбрали другое направление, сразу увидите сопротивление. Не так просто. Есть привычная жизнь согласно времени. Делать обычные вещи. Но если мы выбрали духовную жизнь, то в противоположном направлении. Мы сразу почувствуем сопротивление течения. Материальное время действует в другом направлении. А духовное время означает, любое направление выбираете, какое хотите. Вы свободны. Вы освобождаетесь в выборе. Например, слон. Такое сильное животное, наводя в бурную большую реку, его река унесет, несмотря на такую титаническую силу. Маленькая рыбка плавает в любом направлении, где хочет, в этой реке, времени. Вот это духовная жизнь означает. Между прошлым и будущим духовная жизнь не имеет, нет различий и настоящих. Кришна был 5000 лет назад. Мы говорим, был, это ошибка, так сказать. Кришна вечный. И сейчас игры протекают, игры будут тоже вечные. Поэтому в любой момент материального времени мы можем вернуться в эту игру. В эту реальность. В любой момент времени. Вчера или сегодня, или завтра, или через миллионы лет, не имеет значения. Кришна – это вечная реальность. На него не действует фактор времени. Его никогда не носят в прошлое. Ему не нечего ждать от будущего. Он есть сам, эти три аспекта времени. Прошлое, настоящее и будущее. Это его различные тонкие энергии. Проявление его воли. Время Кала – это одно из имен Парамы. Итак, это довольно, может быть, сложная философия для представления воображения. Но суть в том, что нам нужно открыто знание о высшей личности Бога. Он выше всяческих законов времени, пространства, других материальных определений. Он сверхдуша Вселенной. Так определяется. Повелитель всех мировидений. Поэтому он сильно отличается от этих законов материального мира. Даже самых сложных философских законов он выше над ними, как управляющий Ишва. Если мы не можем даже постичь временный аспект, что же говорить о Кришне, который управляет временем по своему собственному желанию. В духовном мире время года определяется настроением Верховного. Не сезонами года, а настроением Верховного. Соответствующее настроение природа ведет себя как весна вокруг него. А в другом настроении наступает осень. Все зависит от Кришны. Даже время. Его настроение. Его чувства, его бытие, все определяет вокруг. Здесь же время имеет имперсональный аспект. Неважно, какое у нас настроение. Сейчас должно быть лето. Лето не будет считаться с нашим настроением. Это имперсональный аспект, цикл. Имперсональный цикл. Просто ритмично, монотонно, циклично действует вся материальная природа. Мы входим в цикл, подчиняясь его влиянию. Называется подчинение времени. Мне, может быть, это не нравится, но я вынужден принять, что время сильнее меня. Оно не всегда работает на меня. Иногда оно против моих желаний. Я вынужден терпеть. Что касается аспекта духовного времени, оно всегда помогает живому существу в служении Кришне. Всегда взаимодействует с его желанием. Это интересный момент. Если мы хотим, чтобы нам везло в жизни, то есть закон везения. Есть закон невезения, есть закон везения. Если мы хотим, чтобы нам везло в жизни, мы должны жить в соответствии с законами мира, природы. Это называется дхарма. Тигры защищают лес, говорится в ведах, а лес защищает тигров. То есть, исполняя свой долг в служении Богу, мы освобождаемся от законов материальной природы. Кришна об этом намекает Арджуне: матрас, пашавство, каунты, яши, точно, что это выпада. Говорит Арджуна: эта жизнь, этот мир подобен переменам сезона года. Счастье и страдания здесь чередуются, как зима и лето. Потому что есть чувства и восприятие. Чувства и восприятие существуют. Поэтому мы говорим: хорошо, плохо, приятно, неприятно. Чередуются. Зимой вода неприятна, но холодная слишком. Летом та же самая вода приятна, но прохладно. Объект тот же самый, восприятие разное. Согласно этому восприятию, будем оценивать плохо, хорошо, зима, лето, это будет всегда чередоваться. Что делать, дружка? Титишаства, парата, научись терпеть. То есть терпеть означает не замечать. Есть великие трансценденталисты, которые не замечают войска святого мира, не придают большого значения. Так же, как сейчас лето, мы знаем, потом будет зима, мы спокойно к этому. Солнце восходит и заходит. Мы же не плачем по уходящему солнцу. Ребенок мог бы расплакаться, солнце ушло куда-то. Но взрослый понимает, вы глупый ребенок. Солнце появится снова. Также человек может увидеть, что человек какой-то умирает и расстроится. Да нет, душа не умирает. Конечно, можно расстроиться немножко. До какой-то степени. Но нужно, нельзя терять знания, нельзя быть невежественным ребенком. Душа никогда не умирает, она подчиняется просто циклам этой природы. Миграция души. Это означает рождение, старость, болезнь, смерть. Есть цикл. Реинкарнация, замкнутый цикл. И тот, кто видит этот цикл со стороны, может указать выход. Здесь называется татва даршина, такая личность. Буквально означает видит суть. Видит суть предмета, суть явления. Видит смысл. Татва – это суть. Суть любой вещи, любого явления. И высшая суть – это Бог. Но все это называется татва, одним словом. Когда понимаем одновременно причину и следствие, это татва. Там не все это заложено уже. Даршина буквально видеть. Видеть. Даршина означает не просто видеть, нет. Но весь смысл такого слова даршина, даршина. Потому что видеть – это видя, на самом деле. Видеть или знать, воспринимать. Или еще и другие выражения, смотреть глазами. Но дарши – это нечто другое видение. Например, солнце мы не можем видеть, пока оно не даст нам эту возможность. Верно? Мы видим солнце с помощью самой же энергии солнца. Солнечный свет позволяет нам видеть. Без солнечного света мы не можем видеть. Это называется дарши. Взаимодействие. Если мы приходим в храм Кришны, там божество или какую-то церковь, может быть, там Господь должен присутствовать. И мы хотим убедиться, что Он там, в храме. Это называется дарши. Можем прийти и говорить, вот есть икона. Но у меня все еще есть сомнения. Там он в этой иконе или нет, я не знаю. Икону ты видел, вот Бога, кажется, не видел. Это называется не видит. Пашити, на пашити. То есть смотрит, но не видит. Видит икону. А где же Бог? Какой-то обман, знаете, говорят, Бог в храме. Я захожу в храм, там одни иконы, там нет Бога. Он не вышел, он поздоровался со мной. Там священник был, были иконы, изображения, картинки. Поэтому странно, когда картинки мироточат, они слезы появляются, что-то там происходит. Это очень, конечно, любопытно узнать, неужели там Бог в изображении. Так вот, даже означает не только когда я смотрю, но когда меня видит. Вот когда Бог меня видит, вот тогда я получаю возможность получить этот дарши, как солнце. Солнце дает мне лучи света, при помощи которых я могу его и увидеть. Это называется так, что человек должен подойти к Богу в определенном состоянии. Смирение. Здесь, смотрите, здесь употребляются слова. Вопрошай его смиренно и служи ему. Вопрошай, но в смиренном состоянии. Вопросов с вызовом не будет дальше, не будет контакта. То есть, как только мы приходим со всем смирением, поднимем к Богу, мы получим дальше. Он посмотрит на нас и даст нам возможность увидеть взгляд. Это будет дальше. Непосредственно восприятие двух личностей. Контакт. Будем, скажем, только что поговорить с Богом. Там перед иконой, что ли? Да, я поговорил с Богом. Я почувствовал эту связь. Это был дарши означение. Итак, дарши означает смиренное отношение. И точно так же, если мы подходим к духовному учителю со смирением, знание открывается в сердце учителя и переносится. Хочет он или не хочет. Это действует автоматически. И напомните, это сюжет из Рамаи, простите, из Махабхараты. Перед вами на Курукшетре Пандава и Каврава выстроились друг против друга, чтобы наконец убивать. Война должна начать. Но они родственники. Да один клан. Раскол произошел политический. Вынужден были сражаться друг с другом родственники. Деды и тому прочее. Внуки, братья. И Юдхиштхира это старший из Пандавов, тот, ради которого эта война велась, чтобы он встал на престол. Это правильный царь. А Дурьотхана, он демон из этого рода. Он незаконно претендует на власть. И так произошло. Раскол, у Дурьотхана есть своя армия очень большая. У Юдхиштхиры своя армия. Но перед началом битвы Юдхиштхира сходит с колесницы и идет к Пандавам. Без оружия. Куда идет? Бхишмадев. Бхишмадев — это дед. Дед всех этих воинов. Старейший. Старейшая личность. Уважаемые всеми, друзьями и врагами. По политическим соображениям он должен был занять сторону Дурьотхана, но любил Пандавов. Юдхиштхира также любил, его внуки, любимые. Юдхиштхира очень благочестив, свят. Поэтому прежде чем пустить стрелу собственного деда, Юдхиштхира подходит к нему, кладет руки в пранаму, кланяется и просит: благослови меня на победу. Враг пришел, смотрите. Дурьотхана рядом стоит, потому что Бхишмадев, я военачальник его армии. Дурьотхана рядом стоит. И он смотрит на это все. Что за концерт? Приходит враг, кланяется, со слезами на глаза, со всем смирением. Очень смиренно, дальше смотрите. И говорит: благослови меня на победу, дорогой дед Бхишма. На колени стоит перед ним. А Бхишма, как ни странно, поднимает руки, благословляет его и тоже плачет. Удачи тебе, победы. Дурьотхана, что ты делаешь, Бхишма? То есть ты же благословляешь врага. И вот Иштира, это же враг сейчас наш. Сейчас нельзя благословлять. И Бишмадев поворачивается к Дрёхину и говорит, ты глуп, Дрёхина. Ты не понимаешь, что такие обращаются с подлинным смирением, а автоматически переходит благословение. Помимо даже моей воли это происходит. Это закон Бога. То есть духовный учитель не может передать знания без воли Бога. Поэтому может потребовать от ученика, будь смиренным, будь послушным. Иначе как я тебя научу? Кришна не даст тебе знания. Я не смогу тебя ничего научить. То есть учитель имеет право потребовать, как отец имеет право потребовать послушания сына. Если ты не будешь слушать меня, как же тебя научу? Чему же тебя научу? Поэтому говорится, он видит истину, потому что он смиренен. Он находится в постоянном контакте с Господом, со Святым Именем. Это гуру означает. Тот, кто утвердился в преданном служении, может стать духовным учителем. И будут внешние признаки. Язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. Шесть побуждений. Еще раз. Язык, желудок, гениталии. Ум, речь, гнев. Должны быть под контролем. Такой человек может принимать учеников. Пропада с вами говорит, что подешевле. Вот она квалификация. Вот они внешние признаки. То есть шахты дают указание. Как выбирать? То есть человек должен контролировать язык, как органы вкуса. Не есть, что попало в вкусы. Должен контролировать желудок, не жить ради наполнения желудка. И гениталии. Эти чувства должны быть под контролем, строгим. Эта линия очень активна. Тот, кто не контролирует в эту линию язык и гениталии, он не может контролировать и ум. Контроль начинается с языка. И здесь двойная функция языка описана в этом стихе. Как орган вкуса и речь тоже. Итак, язык должен есть Кришна Прасад, духовную пищу, и говорить о Кришне. Разговоры о Кришне приравниваются к молчанию, маунам. Молчание золота, а слово серебро. Но разговоры о Кришне приравниваются к полному молчанию. Когда человек ничего не говорит ни о себе, ни о чем мирском. Он говорит только о Кришне. Это маунам, полное молчание. Обычно люди говорят о том, что им выгодно. И чтобы удовлетворить чувства, выразить что-то свое, поспорить с кем-то, выразить свою точку зрения. Так много бессмысленных споров и непониманий. Но гуру не должен говорить свое мнение какое-то, свое понимание. Он должен говорить, мне кажется, я так думаю, может быть, знаете, а может быть и так, я не уверен. Нужно проверить. Мне так думается. Я предполагаю. Это все глупость, это мошенничество. Гуру должен просто повторить то, что говорит Кришна. И если гуру истинный, если он обладает этим даршином, пониманием Бога, видит его, а ученик смиренный, знание приносит автоматически. Слово духовного учителя сравнивается с семенем биджа. Если бросите семя в хорошую почву, оно вырастет, конечно. Но если на каменистую, оно не прорастет. Или в воду, например. То есть есть что-то неблагоприятное, не заросшее какими-то сорняками. Очень сложно вырастить что-то. Также и ученик должен быть готов принять знания как семя и затем взращивать его. Это его уже работа, его квалификация. Каждый из нас является садовником духовного знания. Это дерево растет, приносит потом определенные плоды. Но нужно беречь этот дар, то есть хорошую почву предоставить. Это говорится о квалификации ученика, смирение, почтение, и вопрошание, и служение. Смирение, почтение, вопрошание и служение. Вот такие факты. Однажды один человек пришел к Шриле Прабхупаде, в том месте, где он объяснял Бхагавад-гиту. Начало движения в Америке. Уже были первые инициированные ученики, и они уже понимали, что такое духовный учитель. Уже имели определенный опыт. Понимали, что это не такая уж дешевая связь, как казалось. Это нужно еще заслужить. Стать учеником. Если ученик не готов, Бог не проявится, не придет. И вот пришел один человек и послушал всего одну лекцию Прабхупады. Он слушал обычные хиппи с улицы, с бородой, длинные волосы. И сразу после лекции задал вопрос: с вами же? Вы можете дать мне посвящение? Ученики возмутились про себя. Какой быстрый человек. Так дешево, дай ему сразу посвящение. Да, он сначала должен быть испытан духовным учителем, но сначала регулирующие принципы, обеты нужно дать какие-то. То есть ничего не понимает, он хочет сразу получить инициацию. Первый раз человек еще пришел, услышал лекцию. Он даже не понял, кто такой Прабхупада. Но Прабхупада сказал, задал ему два вопроса. Кто такой Бог? Сказал Прабхупада. Ну, он сказал, Кришна. Вот вы сказали на лекции. А вы кто такой? Он подумал, я его слуга, как вы сказали, молитвы. Прабхупада сказал, этого достаточно, я дам вам посвящение. Этого знания достаточно, если мы приняли всерьез две концепции. Бог означает всепривлекающая личность, а я его слуга, то достаточно. Чтобы идти квалификацию ученика. А кто такой гуру вообще? Откуда он взялся? Гуру только один, это Кришна. Все остальные его слуги. Поэтому квалификация гуру – это слуга своего духовного учителя. Никто не является гуру, кроме Кришны. Но тот человек, который без искажения передает слова Кришны, можно его считать гуру. Только в этом случае. Это единственная квалификация. Стать слугом, слугой, чтобы не искажать послание. Прабхупада привел такие примеры. Почтальон, например. Если я почтальон, и мне вручают перевод на какую-то денежную сумму, я должен его доставить в целости и сохранности. Я не должен ни брать оттуда что-то, ни добавлять ничего. То, что получил, я должен просто перенести. Это служение, это просто слуга. Вот эта квалификация слуги делает его духовным учителем. Он должен заботиться, чтобы послание не искажалось в течение времени. Как же это возможно? Раньше это послание Бхагавад-гиты передавалось без книг. Смотрите, не было подтверждений. Просто слова гуру достаточно. А как же подтверждалось? Звуком голоса. Единственное доказательство – трансцендентный звук. Гуру не издает материальных звуков. Он осмысливает все, что он говорит. Если он говорит Кришна, он осмысливает это слово. Если говорит душа, он осмысливает это слово. Если просто мы слышим эти понятия духовного учителя, мы даже начинаем осмысливать. Иногда мы видим, как на сцену выходит талантливый актер. Приносит какие-то слова, а люди все плачут и смеются. Он пытается осмыслить сам все эти понятия и вложить туда какие-то определенные чувства в эти слова. Слова те же самые. Но он имеет некоторый талант вкладывать свои чувства, воображение и другие творческие способности просто в звуки. Происходит чудо. Зал замирает здесь. И как будто все это видит перед собой. Какое мастерство, какое искусство. Начинает переживать, испытывать такие чувства, он просто играет свою роль, просто работает. Это материальное отражение. Гуру не актер, конечно же. Это не его обязанность развлекать слушателей. Он просто говорит истину, не искажая ее. Но он должен так говорить в состоянии даршана, видеть ее. Итак, несложно говорить о том, что вы видите. Можете подробно описывать. Сознание Кришны сколько угодно. Аргументы всегда даются новые, новые, новые. Это не какое-то напряжение ума духовного учителя. Это ученическая преемственность. И чем больше гуру видит квалификацию ученика, тем больше возрастают его способности к передаче знаний. Ученики однажды увидели, как Прабхупада общается с людьми. Да, очень умело. Настолько умело общается Прабхупада с людьми. Он может доказывать простые вещи как-то быстро очень. Он быстро побеждает каким-то образом. Был очень смешной случай. Когда Прабхупада лекцию объяснял всем в Америке, там, первые такие лекции, первые годы, может быть, даже первые дни проповеди туда, не знаю. Где он объяснял очень важную вещь для западных людей, что точно так же, как ваше тело отличается от вашей одежды, вот так же вы отличаетесь от этого тела. Он спрашивал, кто понял. Люди, слушавшие лекцию, кивали головами, да, в течение лекции мы, кажется, понимаем, о чем вы говорите. Да, значит, одежда отличается от моего тела, это правильно. И также я отличаюсь от этого тела, точно так же, моя суть. Интересно. Но один человек появился в дверях. Он не слышал все лекции, он просто услышал, что Прабхупада говорит так же, как тело отличается от одежды, вы отличаетесь от тела. Ваше я духовное. И он был в пальто, так как с улицы, был молодым. Ну, тоже был не просто по-философски, он сказал, я не понимаю, о чем вы говорите. Как это? Что это означает? Тело от одежды, а я еще от тела отличаюсь. Что вы имеете в виду? Прабхупада специально для него повторяет фразу. Вот точно так же, как ваше тело отличается от одежды. Это понятно. Но также вы, ваша суть, душа отличается от тела. Человек сказал, нет, ничего не понимаю, о чем вы говорите. Как это так? Тело от одежды, а я еще и от тела отличаюсь. Ничего. Прабхупада очень быстро решил вопрос. Интересный момент. Он просто встал, подошел к этому человеку. Он видел, что человек вполне разумен, на самом деле. Просто у него есть своя позиция, он ее демонстрирует. Так часто бывает, что человек не пришел что-то узнать, а просто продемонстрирует свои какие-то способности философские. Потом он просто подошел к нему вплотную, через людей. Взял его вот так вот за грудь. И сказал, вот так же, как одежда отличается, твое тело тоже, ты отличаешься от тела. Понял? Понял. Он на самом деле понял. Прабхупада мог дать знание, видите? Это необычная проповедь, видите, стиль. Мы так не делаем, не бойтесь, наверное, нет? Если даже не согласны, мы так не делаем. И вот ученики видели, как Прабхупада ловко может опровергать какие-то аргументы словами или действиями, или вот какими-то даже движениями, эмоциями, как вот в нем все по-другому устроено. Он не ментальный. А может настроением разбить какой-то просто аргумент, не логикой. Просто прийти в какое-то настроение. Однажды они проходили мимо океана на прогулке, и Прабхупада остановился и стал слушать. Все замерли, что он стоит слушать, что он слушает. А там был шум океана. Просто так же. Вот точно так же Садхарана вздыхает разлуки с Кришной. И при этом почувствует сознание Кришны. Все, без всяких философских слов. И потом Прабхупада вообще живет в каком-то другом мире. Надо понять, что он там чувствует вообще. Он всегда что-то переживает. Всегда наполнен чем-то. Ему нетрудно говорить об этом. В любой момент он может говорить о Кришне. Ни о чем другом. И если ученики видят, что приходят какие-то еще люди новые, их становится больше, Прабхупада становится сильнее. Интересно. Чем больше людей, тем сильнее Прабхупада. Интересно, предел у него есть какой-то. И вот большой зал Авалон. Не знаю, это мантра-рок-концерт. Тысячи людей пришли, хиппи, обкуренные, кто с подружками, кто пьяный. Мантра-рок-концерт. И попадал на сцене, и киртан идет. И через 20 минут киртана люди плачут, смеются, кричат в истерике. Экстаз какой-то трансцендентный, невероятный. Все говорят, подумал Прабхупада такие силы. У него какой-то безграничный мудрость. Чем больше людей, тем сильнее. Потом посмотрел на все это после киртана, все были в восторге. В восторге было. А вот просто кричал в восторге. И он сказал, это не место для брамачари. И ушел туда. Но ученики еще остались там, еще что-то там делали, просад распространяли. Они были так вдохновлены, смотрите, Прабхупада, как он распространяется на не Кришну. Ну, тысячи людей, он покорил за 20 минут всю аудиторию. Там были такие мастера рок-музыки, но Прабхупада всех там, знаете, покорил. Был первым, главным мантра-рок-концертом. 70-летний Прабхупада. Стал кумиром молодежи, 20 минут. И они вернулись вдохновленные увидеть Прабхупаду и рассказать о нашем успехе, что они увидели. Прабхупада сидит на полу в уголочке. И занимается этим служением. Так смиренно и скромно. Остается смиренно и скромно. Дальше назначает он видит истину, он всегда смиренно и скромно. Его не купить на успех. Нельзя купить за деньги или славу духовного учителя. Иначе он не видит истину. То есть он покупает на эти внешние вещи. Это не духовный учитель. Значит, он не так связан с этим. И затем они поехали в Индию, и там Прабхупада был как рыба в воде. Если в Америке он говорил американцам, ну организуйте что-то. Вы же знаете Америку. И ученики тут возглавляли всю администрацию, но в Индии они не знали, что делать. В Индии американцам делать нечего в организации. Там невозможно заниматься менеджментом, если будете в Индии, вы вспомните мысли. Но Прабхупада там был как рыба в воде. Он сказал, что нужно сделать по-американски, запустить воздушные шары в воздух с надписью «Хари Кришна». Вот такую рекламу, да. Пандал на 30 тысяч человек. Люди придут. Они только услышат, что американские ученики, американские саньяси появились. О, миллион людей прибежит сразу, вся Калькутта сбежится. Для них это, знаете, просто сенсация. Когда это было, чтобы в Америке саньяса только принимало? Это место чувственных наслаждений, распущенной сексуальной жизни и всего остального. Как там могут люди принимать саньясу вообще, от чего-то отказаться, от каких-то наслаждений? Но Прабхупада говорит, вот мои ученики, увидите, молодые люди принимают саньясу, заметьте. И, конечно же, 30-40 тысяч людей, битком набитый пандал, вечером Прабхупад показывает учеников, говорит о душе, о сверхдуше, о Кришне, говорит, вот, видите, результат какой. Пробуйте. И Прабхупада покоряет 30-40 тысяч человек. Прежде думает, откуда же такие силы Прабхупады? Сколько людей не приходит, Прабхупада становится сильнее, сильнее, сильнее. И он раскрыл тайну. Находясь на сцене, зал весь был просто полон оваций, восторга. Удивительное чудо показал, что Прабхупада всему миру. А рядом ученик Прабхупады. Прабхупада стоит, смотрит смиренно на людей, на их восторг. И он спрашивает ученика в это время. Почему ты думаешь, они хлопают мне? Прабхупада говорит, Джагадгуру, вы вселенская личность. Нет, свой Прабхупада. Потому что нет вожделения. Он сказал это для ученика. Он не говорит больше никому в зале. Чтобы ученики понимали, что не слава движет духовным учителем, а другие энергии. И то у меня нет вожделения. Ученик был поражен этим движением Прабхупады. Вожделения нет. Как это возможно? У всех есть какое-то вожделение. Разве можно достичь такого уровня, когда нет совсем вожделения? И он настолько был, никогда не достичь сознания Кришны. Как возможно избавиться от вожделения Прабхупады? Вот всю дорогу они ехали потом в квартиру. Прабхупада принимал мысли ученика, и уже при входе в квартиру Прабхупада сказал, не то, что у меня нет вожделения, у меня просто нет времени. Ну да, понять ученику, что это возможно. Занятие преданным служением, и можно говорить квалификацию. А в другом случае один ученик пришел купать Прабхупаду, у меня нет никакого вожделения. Никакого вожделения. Прабхупада сказал, тебе нужно пройти к врачу. Если нет никакого вожделения, иди к врачу. Это неестественно. Знаете, у меня есть послушный ребенок, вообще не играет ни с кем. Такой мальчик, короче. Ну тогда обратитесь к врачу, это что не то с вашим ребенком. А у меня мальчик достиг уже 17, 18, 20 лет, знаете, он такой хороший, не влюбляется вообще, не смотрит на девочку. Да, к врачу идите. Должны быть какие-то отношения, естественные, да. Гуру не запрещает это, нет. Но он говорит, научитесь наслаждаться достойным образом. Научитесь помнить присутствие Бога в вашей жизни. Он память ученика. Он смирение ученика. Он все духовные качества ученика. Когда мы вспоминаем духовного учителя, он наполняет смирение прежде всего. Мы можем блеснуть своими знаниями, да, иногда гордость проскакивает. Но надо только вспомнить духовного учителя, его Божий нет. Я просто его спугаю. Меня перед ним просто пылинка. Вот так он ученик. И это причина того, что он получает милость духовного учителя и знания. Так и дальше надо дает знания. Если есть искренний интерес к этой науке и качеству. Пытливость сочетается с смирением. Очень хорошее качество. Если он очень пытлив, и смирение по отношению к вам, вы чувствуете, как прилив добродетели у вас по отношению к этому человеку, энергия возрастает. Вам есть что сказать. У вас появляются слова хорошие. Какие-то хорошие наставления. Да, духовный учитель — это стимул. Ученики — это стимул для духовного учителя. Раскрывать науку глубже, глубже, глубже. Это очень сокровенный процесс передачи знаний. Прабхупада сказал одну вещь. Гуру, который имеет любовь к Богу, может передать это знание теперь кому хочет. А что это означает? Более подробно. Он передает это знание тому, кого он любит. Кого он полюбит, тому передает это знание. Поэтому заговорится. Ученик должен пропадать в комментарии, должен научить удовлетворять духовного учителя. Не его материальные чувства, а его духовные чувства. Не путайте эти вещи, никогда не возвращайте эти понятия. Гуру не должен зарабатывать на учениках, удовлетворять свои материальные чувства. Это мошенничество. А его духовные чувства, Он удовлетворяется тогда учеником, когда ученик служит Богу под его руководством. Правильно руководство. Итак, что касается духовного учителя, он может обладать духовной любовью. Так. Может. И он может смотреть на ученика духовными глазами и любить его. Подобно как отец любит ребенка, что-то напоминает в отца не раз про родительские отношения. И ученик тоже любит духовного учителя, но какой любовью? Духовный? Нет, не сразу. Он этому еще должен учиться. Он его любит обычной человеческой любовью. Но поскольку Гуру дает ему наставление, правила, этикет, он принимает эту любовь, регулированную его наставлением собственным. Поэтому Гуру обязан давать наставление. Давать наставление и принимать почтение ученика. Так происходит развитие личности. Не думайте, что Гуру нужны поклоны какие-то чьи-то. Поклоны нужны ученику. И Гуру прежде всего сам поклоняющийся Богу для ученика. Он поклоняется своему Гуру, а тот поклоняется своему Гуру. Это объект поклонения. А почему? Потому что там есть знание, там есть Кришна. Но поклоняемся Кришне на самом деле, не человеку. И у того, у кого есть сознание Кришны, можно поклониться этому человеку. Не беспокойтесь, он не примет это на свой счет. Он не возгордится даже. Он не подумает, что это предназначено для него. Он должен это немедленно передать своему духовному учителю. Кто я такой, что принимает почтение? Мой Гуру Махарадж достоин настоящего поклонения. Это квалификация. Итак, это очень важный стих для того, чтобы обрести сознание Кришны. Найти личность, которая может видеть истину там, куда она. И установить правильные отношения с ним и приобрести трансцендентное знание. Трансцендентное знание находится в сердце чистого преданного. Не в писаниях, не в законах логики и философии, а в сердце чистого преданного находится сознание Кришны, любовь к Богу. Любовь к Богу – это признак живого существа. Это невозможно описать в книгах, можно лишь указать, что оно существует. Указать, что есть такой феномен, есть такая личность – Кришна. Но чтобы эти отношения получить, необходимо найти человека, который имеет уже эти отношения. Так, Прабхупада он поражал, пожалуйста, учеников постоянно, при каждой встрече. Однажды одна ученица слушала лекцию. И впервые, это был первый случай с Прабхупадой интересный для учеников. Необычный. Давал лекцию, и в лекции он сказал, что чистый преданный он никогда не видит Кришну, он чувствует разлуку с ним, он редко видит Кришну. Он чувствует себя разлуку с ним. И он понимает, что Кришна везде и всюду, он всегда чувствует разлуку с ним, ищет его. Ученица не могла понять противоречие. Через эту природу везде видит Кришна. Везде все есть Кришна, все понятно. Так почему он чувствует разлуку с ним? Если Кришна везде. Ну, как Гопи говорит, да, он чувствует разлуку с ним. Удхава говорит, Гопи не тоскуйте. Он вездесущий, но Гопи не принимает эту философию. Этот персонализм говорит, не для нас. Он для нас это личность. Не просто какой-то аспект вездесущий. Они ценят его форму, его качество, его поведение. И они поэтому, если нет рядом этой формы, этих качеств и проявлений, они испытывают разлуку. Несмотря на то, что Кришна всюду... Прабхупада говорил об этом, но ученица не понимает, спросила, а что это значит, как это? Как это вот можно видеть? Кришна везде испытывает разлуку, это же плакать. Прабхупада начал говорить и впал в транс, когда стал погружаться в эту тему. Вопрос был искренний. Очень искренне. Ученица очень хотела понять это. Это было неправильное любопытство. Она стала думать глубоко, что же это такое, что за тайна. И этот вопрос ученицы наполнил Прабхупаду в этом отношении. Он углубился и впал в транс. Он даже не мог дышать некоторое время. И слезы с непрерывным ручейком вот так из глаз. Не капли, а ручейки вытекали. И ученики почувствовали, как вся атмосфера в комнате полностью. Они не могли ни говорить, ни дышать, ни смотреть на Прабхупаду. Они оцепенели от этого транса Прабхупады. Так продолжалось несколько минут долго. Потом Прабхупада тихо сказал, пойте Киртан. Там Киртан грянул, знаете, стены тряслись. Было состояние Прабхупады. Прабхупада, вы видите Кришну, всегда перед собой, спросите Прабхупада. Да, говорит, всегда вижу Кришну. А где он сейчас попадает? Покажите, где он сейчас попал? Там. Здесь времени нет никого. Прабхупада предсказует. В Лондоне однажды был киртан в храме, такой сильный киртан, знаете, впечатляющий. Все звенело, трансцендентный киртан. И после киртана Прабхупада спокойно сказал: сегодня на нашем киртане присутствовал Господь Брама. Отложил каратару и стал читать Бхагавату. Чините только об этом удобнее. Вот это утверждение было сегодня. Но Прабхупада же говорит, не кто-то, это не актер. Гуру говорит, видит все это. И когда он видит это, впечатляет Господь Брама на киртане, здесь, в Лондоне, в нашем храме что-то. Ну, там был небольшой храм такой, простой. И Господь Брама спустился в твоей сияние. И когда она отдала ему закончившую лекцию, Прабхупада вопрос, и сразу, Прабхупада, что здесь Господь Брама делает? Не поверили вообще. Я начал спросил Прабхупада, а что здесь делает Господь Брама в нашем храме в Лондоне? Он смеялся над тобой, Господь Прабхупада. Ну, просто посмеялся над тобой душой. Но он говорил однажды в лекции Прабхупады, и он это доказал, что когда мы воспринимаем служение Кришне, полубоги тоже привлекаются этим, этой практикой санкиртаны. А они слушают его, санкиртаны. Даже такие, как Господь Брама, они все преданные Кришне. Они думают, что они же просто маленькие слуги Кришны. Среди кто споет Хари Кришна, они немедленно привлекаются этим звуком. Потому что звук Хари Кришна освобождает тление гун природы даже полубогов. Господь Брама – это творец Вселенной, знаете, это божество Вселенной. Но таких господов Брама очень много. Вселенных очень много, оказывается. Вселенная считается как бы безграничной, но нет. Для нас так кажется. Для Кришны это лишь просто его дыхание, его выдох. Ведь так бесчисленное множество Вселенных появляется просто из выдоха Махавишну, точнее, океане. Как пузыри в Атлантическом океане, например. А потом снова своего вдоха входит внутрь и так продолжает. Он просто дышит, просто пульсирует. И в каждой вселенной есть свой Брама, который занимается творением этого мира, устройством этих планет и систем, населения живых существ, джапати, из него исходит много чего. Творец Вселенной, в конце концов. И такой творец Вселенной наш, Господь Брама, четыреголовый. Четыре головы. Раз, два, три, четыре. Разные стороны света. Он пришел в Двараку, когда Кришна был здесь, на планете. Он спустился в Двараку. Он хотел получить даршан Кришны лично. Пришел ему привратник, остановил его. Ну, много всяких ходит. Полубогов в Кришне. Господь Брама, постойте здесь, побудьте приемнее. Я сейчас доложу Господу Кришне. Что сказать, кто пришел, сказал привратник? Как кто? Господь Брама пришел. Я скажу и передам. Прежде забывает, дорогой Господь Кришна, там Господь Брама пришел на даршан. Кришна понимал настроение Брамы. Как вы можете спросить, кто он такой? Простите, что вы знаете Господа Брама? Он в таком настроении. Несколько возгордился своим величием Творца. Кришна удивленно поднял брови, потом до привратника. Брама? Господь Брама? А какой Брама? Спроси, уточни. Привратник пришел, невинно спросил, а какой вы Брама? Брама еще больше не спросил, что-то у меня либо сложный эго, либо здесь просто невероятные люди. Не знаю, какой вывод сделать. Он очень удивился и как бы засмущался, но сказал, ну какой, ну как сказать, четырехголовый Брама. А, постойте, я сейчас приду. Там четырехголовый Брама. А, четырехголовый пусть заходит. Попроси. И Господь Кришна спросил, Господь Брама пришел, четырехголовый, о, как приятно тебя видеть. Постой, постой, Господь Кришна, у меня к тебе есть просьба, будь милостив, разъясни мне кое-что, у меня вот тяжесть на сердце. Почему ты спросил, какой Брама? Разве есть какие-то Брамы, кроме меня, Господь? Господь Кришна сказал, есть другие Брамы, и засмеялся. И позвал всех Брам со всех вселенных. Четырехголовые, это, знаете, ничто. Там были восьмиголовые, шестнадцатиголовые, тридцатиголовые, четырехголовые, восьмиголовые, миллионоголовые Брама. Наш бедный Брама сбился в угол. Когда увидел этот шум, гам, Кришна устроил, что в одном помещении все Брамы вселенной уместились. Все. И все одновременно увидели Кришну, ликовали, эти миллионы голов, сотни голов, возносили ему молитвы. Наш Брама затрясся вообще. Он был как комар среди стада слонов. Боже, Боже, как они мочи вообще. И все эти брамы кланялись Господу Кришне и спрашивали, какое-то свое поручение, да, ты нас позвал, нам очень приятно. Откликнуться твой зов, любое приказание, что мы должны сделать? Кришна говорил, ничего не нужно, просто идите обратно. То есть я вам зову, подойдите сюда. Да, что ничего, идите обратно. И никто не обижен, все счастливы, что Кришна хоть на секунду привлек их внимание. И когда все эти брамы ушли обратно на свои силы, успела тишина. Из угла появился маленький ребенок. Он же смиренный перед Господом Кришной получил Даршану. Он же хотел Даршану получить, и Кришна помог ему. Если чистый преданный гордится, Кришна лично сбивает его волос. Гордится свойственно всем людям. Поэтому мы должны помнить о духовном чистке у себя трижды в день. Шахты говорят, трижды в день. Я взял просаду, Бхагавад просаду, если просаду, мне найти к утопии. Без милости духовного учителя прогресс невозможен. Если гуру доволен, ученик прогрессирует. Гуру недоволен, ученик не может прогрессировать, он тоже страдает. Вот такая связь появляется между гуру и учеником. Обычно люди думают, если моя семья довольна, будет все хорошо. Если муж доволен, все хорошо. Жена довольна, нормально. Дети довольны, все хорошо. Начальник на работе доволен, я буду счастлив. Нет, это не определит наше счастье. Пока не будет нами доволен, Господь Кришна. Именно поэтому мы служим представителю. Не человек, нет. Гуру мы не понимаем как человек, а как представитель Бога. Например, если к нам в дом войдет человек в форме, ФСБ называется. ФСБ, да. На обычный какой-нибудь рядовой, но из ФСБ. И предъявит ордер на обыск. Мы должны пропустить его, как представитель власти, оказать ему все уважение и сказать, делайте, что считаете нужным. Это представитель власти. Сам по себе незначительный человек, но представляет всю власть. Мы не смотрим, что это обычный человек пришел, что это вы пришли к нам. Мы вас не знаем. А в общем, мантру повторяете. Слово такое. Вы даже не преданы, простите. Нет, мы знаем, власть пришла, пожалуйста, проходите, смотрите. Это ваша функция, ваша труба. Потом Прабхупада, он однажды даже возмущался, когда его не пускали через границу, например, там проверяли слишком строго визу или какие-то вещи. Он говорил, я саньяси, я слуга Бога, как он имеет право не пускать меня? Вся земля принадлежит Богу, а я слуга Бога, как он имеет право не пускать меня? То есть в ведической культуре это было правильно. Но поскольку культура не ведическая, люди не распознавали все эти вещи. И однажды в одном месте Прабхупаду даже обошлись очень грубо в аэропорту. Просто. Где ваш билет? Регистрация. Рядом ученик, принадлежит с вами. Рассказывал точку. И Прабхупада, он про билет, стал открывать сумочку и не мог найти быстро его. «Что вы там копаетесь?» — сказал служитель. Пожилому человеку, тем более духовному учителю. Но этот человек ничего не понимал. Ученик прекрасно понимал, что он сейчас оскорбил его духовного учителя. И он вступился и сказал, «Почему оскорбляете моего духовного учителя?» Агрессивно. Мне тут сказали, извините, ваш духовный учитель, хорошо, но нужен билет, давайте срочно билет, все, проходите, все, накрыть, водите. И так осадок остался. Вот они сели в самолет. Ученик гуру, ученик переживал, только что услышал эту грубость отношения к гуру, неприятно. И Прабхупада понимает мысль ученика и говорит вслух. Ты видишь, у людей есть все. Все у них есть. Но у них нет никаких хороших качеств. И недовольно все эти думают. Вот просто вот так, вот никаких качеств. Но сурово вообще сказано. И он думает об этом. Прабхупада спрашивает, что ты думаешь? А, да, да, Прабхупада. Именно так, как и говорит. Но Прабхупада понял, что он еще не до конца это осознал. Сидя дальше. Прабхупада, ты понимаешь, что делать? У них есть все. Да, у них есть все, это же Америка. Тут есть деньги, тут есть машины, тут есть все, все удобства. Но у них нет никаких хороших качеств. Я подочную думаю, что вы повторяете. Да, что-то есть. Никаких. Ну ладно, никаких. Что ты думаешь? Да, Прабхупада, никаких хороших качеств. Опять тишина. Пропасть. Ну, ты можешь представить, но не все есть. Ну, все, что хочешь. Но нет никаких хороших качеств. И я вдруг начинаю понимать, что Прабхупада прав. Никаких хороших качеств. Он говорит, потому, что они не общаются со святыми. Они не различают святые. Откуда будут хорошие качества? Тогда я это сразу осознал. Что никаких хороших качеств быть не может, пока мы не начнем общаться со святыми людьми. Гуру не обладает. Таково движение шахты. Можно сказать, ну знаете, много есть таких гуру. И я вот одного принял, но он обманул меня. И я после этого поклялся, никаких гуру. Сам себе гуру. Это тоже глупо, незрелое решение. Пропадаю в пример. Я с ним пошли к зубному врачу, стоматологу, а он шарлатан. Не квалифицирован, сломал зуб здоровья. Хотел немножко там посверлить, а ползуба нет. Вы говорите, все, отныне никогда не пойду к зубному врачу. А если у вас заболит зуб, куда вы пойдете? Вы все равно должны искать настоящего зубного врача. Другого выхода нет. Все равно гуру. Необходимо, говорит Середа, невозможно продвинуться ни на шаг духовной жизни без духовного учителя. Без того, кто видит истину. Непосредственный контакт. Откровение получает постоянно из океана блаженства. Гуру – это блаженная личность внутри. На дети, как-то говорят, проводят такой печальный. Там караталов, там печаль. И ученица эту фотографию принесла, говорит, Прабхупада, ты такой несчастный. Говорит, нет, это было такое счастье. Говорит, это был экстаз. Здесь, в Екатеринбурге, я даже распространяла книги на марафон зимой. Это уже было 31 декабря, но где-то, может быть, часов 8 вечера, 9 даже. Я ходил по офисам. И люди там уже все с шампанским, то есть Новый год они. Но службы друг друга поздравляют, чтобы пойти уже домой, там окончательно развеселиться. А я там с книгами. Бхагавад-гиту, ну, философские книги, наука самосознания. Ну, а все уже на веселе, а не на философии. И там не надо, это не к месту. Я подумал, а чего я так проповедую философию какую-то? Я говорю, ну ладно, не хотите, не покупайте. Но я кое-что покажу на Новый год специально для вас. А не записывайся, но покажи, что там. Я открыл картинку. Говорю, вот, посмотрите, вот как раз такая картинка была. Вот мне тот самый портрет. Посмотрите на это лицо все и получите благо. Вот он благословит. Все смотрят полубьяны. Я принесу благо, говорю, да, почему? Говорю, потому что на таблице нет противления. Правда? Еще внимательно не пишу. Да, действительно. А что это есть? Они узнали, что Прабхупада смотрит. Внимательно стали смотреть, они поняли, они подтвердили. Не трезвые люди даже. Прабхупада мог занимать преданное служение людей спонтанно. Не как администратор, а благодаря духовной силе. Однажды была лекция из улицы, прямо с улицы, это Боури, стрит, знаете, трейл, хиппи. Нижний район, Нью-Йорк. Кто только не заходил туда во время лекции. Зашел он пьяный человек. Ну, и пьяный, что-то громко говорить начинает. Все смотрят на него и на Прабхупаду, что как Прабхупада выкрутится в этой ситуации. Он всегда мог выйти из любого положения. Но тут пьяный человек пошел громко говорить. Но Прабхупада сказал, быстро сказал. У нас тут серьезная беседа. Не мешайте, садитесь, слушайте. Он не прогнал его. Говорит, садитесь, серьезная беседа, послушайте. И человек сел. Я стал слушать, ну понятно, ничего не может понять. Но несколько минут послушал, что стал бурчать, поднялся и ушел. Через несколько минут вернулся этот человек. Бумажными полотенцами, салфетками. Пошел к раковине, повесил себя и ушел. Все очень удивляется, что это такое сначала. Прабхупада стал смеяться, говорит, посмотрите, вот он пьяный, ничего не понял. Но он захотел послужить автоматически. Потому что здесь мы говорили о Кришне. Вот это как он учит. Кришна занимает ученика. Мы говорим, гуру, да, гуру занимает. Но почему он занимает? Потому что Кришна это делает. Кришна вдохновляет преданное служение. Гуру это не просто политический лидер, который платит деньги или обещает своим ученикам будущее. Нет, в будущем у вас будет отречение от этого мира. Вы от всего откажетесь в конце концов, в конце жизни. Вы будете только о Боге думать. Вот что говорит гуру. Вот такая перспектива. И что же? Ученики с радостью слушают такое цитат. Здорово.
ничего не будет. Полная свобода. Будет только Кришна. Да? Блаженство перед познанием. Если устранить духовное блаженство, как это будет звучать? В будущем у вас ничего не будет. Вот такая моя программа. Слушайте меня, и в будущем ничего не будет.
Ужас, что он такое говорит вообще. Как кто его посадил вообще туда?
Но у вас будет Кришна отвечает. Поэтому вы не захотите больше ничего. И все будет только для Кришны сам. Если вы счастливы, ваша семья будет счастлива, и страна будет счастлива, если вы принесете Кришну сюда. Он говорит, какие вы американцы? Ну, если вы не можете ничего сделать особого для Кришны в Америке. Вы же американцы, но и какие же американцы? Стыдно называться американцами, если вы ничего не можете особо сделать для Кришны. Потом приехал в Лондон и сказал, какие вы англичане. Ну? Если вы ничего не можете особо сделать для Кришны, как, что толку называться англичанами этой английской империи? Вы же русские. Ну какой толк называться русским? Пропаду бы так сказал тоже. Мы все можем что-то удивительное сделать, на самом деле. Применяя свою природу. Занимая свою природу. Если вы занимаете свою природу, это приносит счастье. Ложные гуру говорят, делай то, это престижно, делай то, это даст тебе деньги. Подражай этому, это все престижно, но это не приносит счастья, потому что это не наша природа, это чужая природа. И люди наслаждаются, пытаются чужой природой наслаждаться, это греховно вообще описывать себя. Это не принесет никому счастья. Будьте самим собой. Общайтесь с духовным учителем, который именно дружит вашу природу, вашу индивидуальность. Ваша неповторимость. Это успех. Найти себя. И мое место никем не занято никогда. В этом творении. Оно всегда свободно. Мне даже бороться нужно с ним. Но это может видеть тот, кто видит истину. Если гуру сам попадает под влияние богатства или власти, он не может указать на истину. Он забывает. Такой гуру не является истиной. Поэтому главный признак духовного учителя – он смиренный слуга своего духовного учителя. Все плоды, все свои успехи он отдает ему. Мне запомнилось однажды, как Прабхупада с вами давал в Москве лекцию о духовном учителе. Ну, может быть, даже этот стих и читал. Это было начало 90-х годов, это были его первые приезды. Там была колхозная, кто был на колхозной улице, этот ашрам в выселенном доме. Дом был выселен перед капремонтом. Там преданные бесплатно арендовали там комнату, там пели такие киртаны, что по этажу прогибались. Там не лучше кто-то жил, кстати говоря, еще не все были выселены. Колхозом называлось. Ну как колхоз, там столько людей было на квартире. Одновременно там ели и спали, мантру повторяли, киртан пели, книги читали. Такое интересное было время. Мы как хиппи там находились. Перевалочный был. И вот там проводил киртан на лекцию. И люди разные приходили послушать, что за духовный учитель, что вообще такое сознание Кришны. И он говорил о том, кто такой духовный учитель. Он должен был быть качественным и прочее. И в конце лекции один человек так сузил глаза и поднял руку с вопросом. То есть вы хотите сказать, что гуру занимает самое высшее положение в материальном мире? Ответ был такой, гуру не принадлежит материальному миру. У него нет единства. Это истинный гуру. Если у гуру есть какое-то материальное положение, это не гуру. А если есть материальное положение, оно уже полностью занято служением Кришне. Гуру должен жить в отречении. Он должен знать, что все принадлежит Богу. Это пример. Это ачарва. Пример. Вклад действия. А потом он может говорить. Этот человек был потрясен ответом. Гуру не принадлежит материальному миру. Здесь нет у него положения никакого. Тогда одна женщина говорила вопрос. Она улыбалась. А скажи, какой есть такая приятная улыбка? Но стал серьезным. Сказал, а все хорошее у нас с человек пропали.
Что за человек?
Непонятно, о чем он говорит. Он, знаете, как лопас, не смачивается водой, вы нальете, он сухой. Он остается прежним, не поддается на провокации мальчик. И он не купить комплиментами чем-то еще. И он никогда не мстит такой человек, он говорит правду. Несложно говорить правду в узком кругу, когда нас понимают. Ну а если мы проповедуем широко, очень сложно говорить правду. Так вот Гуру должен быть квалификацией. Не искажать послание. Даже присутствующих влиятельных людей этого мира, богатых и властных, обладающих властью, мы должны искажать послание Бхагавад-гиты. Сохранять его в точности, как он был передан. Это квалификация Духа Учителя. Он не будет льстить, он говорит правду. Я давал лекцию в Алмате однажды. Бхагаватам, Бхагавад-гита, все было хорошо, с преданным, прекрасный семинар, нормально. Но тут радио. У меня есть регулярные программы по вечерам на радио. Два раза в неделю. Ну и когда вы идете на радио, вы уже думаете, что ж мне сказать. Вы там не сможете просто прочитать Бхагавад-гиту, там, что ж сказать. Вот стараюсь на радио очередной раз, потом так, что ж сказать, что ж сказать. Вот я не могу хорошо сказать. Куда? Говорю, вот сейчас на радио. О, вернусь, сказать, скажи им правду. Разгадал он. Я думал, о чем вы? Скажи просто правду. Я пошел и сказал, что правду. Что есть Бхагавад-гита, есть песня Бога, есть Кришна и так далее, это наука, все, что Прабхупада говорит. И всегда все происходит очень хорошо, как пример Прабхупады. Итак, мы сегодня немножко затеряли внимание на духовном учителе, потому что эта тема сейчас интересуется очень многие люди. Я даже был в Омске и был на программе вице-мэр. Вот. Он поднял руку и у него вопрос. И сказал, как найти истину духовного учителя? То есть люди интересуются. Это очень важная тема. Чем больше мы ищем в этом направлении, тем больше мы понимаем, что он нужен духовному учителю. Он просто необходим. И, как говорится, гуру ученик — это отношения. Это не административные отношения, это внутренние отношения. Как ученики стали кланяться Прабхупаде? Знаете эту историю? Прабхупада не говорил, теперь должен не кланяться. Никогда такого не сказал. Он сказал, просто я хочу, чтобы печатали книги. Вот я пишу, их нужно распространять. Я говорю, здорово, у нас будет свой бизнес. Типографии мы сейчас найдем на какие-то деньги, займем, купим станок. И они так и сказали, купили, стали пускать журнал «Доктор Копки» обратно в руку. Это тот журнал, который Пакистан Сарасвати хотел, чтобы Прабхупада делал еще. Это еще желание было Пакистан Сарасвати, учителя Прабхупада. И вот в Америке стоит красивый журнал, качественная бумага, знаете, хорошая печать, на американский стиль, вообще здорово. До сих пор журнал выходит очень хороший. Обратно к Богу, это было ей бы станции. И вот там здесь станки, ученики, они уже инициированы там, начинают смотреть эти страницы, складывать, они хорошие работы. И вдруг Прабхупада появится. Я не ожидаю, что Прабхупада сам придет туда, где работают станки. Внезапно, открылась дверь, Прабхупада просто влетел туда. И все ученики, не сговариваясь, почувствовали прилив любви к Прабхупаде и поклонились ему. И не поняли, а что он сделает? Прабхупада сказал, нет, ничего, работайте, продолжайте. Я просто, он ему не хотел сказать, как там журнал, хотел увидеть то, что Прабхупаде стал Сарасвати. Рассказывали, тот журнал, у него появился в западном мире, на английском языке. Это мечта была Ачарьи прошлого. Проповедовать по всему миру послание духовное. Прабхупада в это настроение пришел, ученики почувствовали это настроение. И почувствовали любовь к Прабхупаде. Вот что такое отношение Гуру. Это модель отношений души и Кришны. Маленькая модель гуру-ученика. Я говорю, по своей природе гуру очень добрый ученику. Неизвестно, кому он больше будет добр, своему ребенку или ученику. Что это духовный ребенок. Ребенок может не понимать отца. Родители, дети часто не понимают друг друга. Родство может быть только внешним. Но духовное родство – это подлинная связь. У нас есть духовная семья, духовный отец. Прабхупада – наш дед. И у него есть еще ученики. Это наши папы духовные. И дяди. И у каждого из нас также будут какие-то ученики, которые будут принимать у нас знания, помощь духовную. У каждого. Каждый одновременно является его учеником духовной жизни. Это неразрывно. Это отношение духовного мира. Поэтому хорошо, если есть истинный духовный учитель. Вы чувствуете защиту, прибежище. И всегда, если ошибаетесь, вас поправят. Направят на русло. Причем с любовью. Это очень благоприятный фактор. Об этом говорится в этом стихе Бхагавад. Если хочешь узнать истину, спроси духовную часть. Вот делай так, и вот того, кто видит. Все понятно. Хари Кришна, вот и вопрос, пожалуйста. Если только смирение, недостаточно. Необходим интерес к Богу. Если нет интереса к Богу, то как можно смирение? Должен быть интерес к Богу. Пытливость, желание понимать, понять Бога, больше и больше понимать. Интересоваться. Возможно, не проявляет пытливость, внимательно слушая. Слушая лекции. Нет, недостаточно просто слушать. Нет, этого недостаточно. Просто служить, просто работать недостаточно. Это определенное очищение, согласен. Но необходимо дать интерес Богу. Согласно этому стиху, добиваться понимания, цельного понимания. Если в служении Кришне не развивается интерес к Богу, то это неправильное служение. Неквалифицированное служение. Если у нас есть материальная деятельность, мы забудем о Кришне. То есть это духовная деятельность, посвящена Кришне, остается интерес к Богу больше, больше и больше. Таков результат. Здесь нужно пробуждать интерес к Богу, иначе не становится бессмысленным. Так говорится Бхагаватам, она бессмысленность не пробуждает интересы к Богу. Да, вот поэтому нужно интересоваться. Служат, но они должны еще понять, кто такой Бог. Иначе неизвестно, кому они будут служить. Нет, самое главное – служить Богу в знании. Служить Богу в невежестве не принесет результата Богу. Да, разберется материально в любом случае. Зачем Богу разбираться? У него дела поинтереснее. Все служат Богу на самом деле. Все. И те, кто... непосредственно знаете при этом служение тех, кто занимается материальной деятельностью, все они слуги Бога. Так или иначе. Но результат будет разный, так же, как все служат государству. Люди служат государству на свободе, в тюрьме они тоже служат государству, но результат разный. Положение разное. Слуга Бога, он не может быть квалифицирован слугой, пока не поймет, кто такой его хозяин. Если мы не понимаем желание хозяина, как можем служить ему? Это не квалифицированное служение. Чтобы служить квалифицированно, нужно понимать его желание. То есть нужно понимать его, знать его, изучать его. Если я не интересуюсь его миром, его желанием, как же я могу совершить квалифицированное служение? Поэтому недостаточно бездумно служить. Необходимо еще интересоваться и получать знания. Да, все, наше время стихло сегодня. Наше спасибо. Еще один вопрос короткий. Как можно?
Как можно добиться вкуса в преданном служении?
Вкус в преданном служении? Хороший вопрос. Общайтесь с преданными, которые имеют вкус.
А есть ли такая возможность?
Редко. Редко, но если это происходит качественно, это тоже будет эффективно. Кроме того, повторяйте мантру внимательно. Это также, да, слушайте внимательно мантру. Постепенно этот вкус проявится там, через дух. Да, так же, как лекарства принимаем, постепенно выздоровеем. Может быть, не сразу, но постепенно, если это авторитетное лекарство, оно даст эффект. Конечно, хорошо. Читать книги, слушать лекции, шрамами, постепенно так или иначе нужно получать. И передавайте знания, с кем вы еще общаетесь, рассказывайте, что вы понимаете, делитесь. Шрила Прабхупада ки джай.